Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Униженные и оскорбленные. Роман в четырех частях с эпилогом. «Объяснитесь, Наталья Николаевна, — подхватил князь, — убедительно прошу вас. Я уже 2 часа слышу об этом загадке. Это становится невыносимо, и, признаюсь, не такое ожидал я здесь встреч. Может быть, потому что думали очаровать нас словами, так что мы и не заметим ваших тайных намерений? Что вам объяснять? Вы сами все знаете и все понимаете. Алеша прав. Самое первое желание ваше — разлучить нас». Вы заранее почти наизусть знали все, что здесь случится после того вечера во вторник, и рассчитали все как по пальцам. Я уже сказала вам, что вы смотрите на меня и на сватовство, вами затеянное, несерьезно. Вы шутите с нами. Вы играете и имеете вам известную цель. Игра ваша верная. Алеша был прав, когда укорял вас, что вы смотрите на все это, как на водевиль. Вы бы, напротив, должны были радоваться, а не упрекать Алешу, потому что он, не зная ничего, исполнил все, что вы от него ожидали, может быть, даже и больше. Я остолбенел от изумления. Я и ожидал, что в этот вечер случится какая-нибудь катастрофа, но слишком резкая откровенность Наташи и нескрываемый презрительный тон ее слов изумили меня до последней крайности. Стало быть, она действительно что-то знала, думал я, и безотлагательно решилась на разрыв. Может быть, даже с нетерпением ждала князя, чтобы разом все прямо в глаза ему высказать. Князь слегка побледнел. Лицо Алеши изображало наивный страх и томительное ожидание. «Вспомните, в чем вы меня сейчас обвинили?» — вскричал князь. «И хоть немножко обдумайте ваши слова! Я ничего не понимаю!» «А, так вы не хотите понять с двух слов?» — сказала Наташа. «Даже он, даже вот Алеша вас понял так же, как и я. А мы с ним не сговаривались, даже не дались. И ему тоже показалось, что вы играете с нами недостойную, оскорбительную игру. А он любит вас и верит в вас, как в божество. Вы не считали за нужное быть с ним поосторожнее, похитрее. Рассчитывали, что он не догадается. Но у него чуткое, нежное, впечатлительное сердце. И ваши слова, ваш тон, как он говорит, у него остались на сердце». «Ничего, ничего не понимаю», — повторил князь с видом величайшего изумления, обращаясь ко мне, точно брал меня в свидетели. Он был раздражен и разгорячился. «Вы мнительны, вы в тревоге», — продолжал он, обращаясь к ней. «Просто-запросто вы ревнуете Катерине Федоровне и потому готовы обвинять весь свет и меня первого. И позвольте уж сказать, странное мнение можно получить о вашем характере. Я не привык к таким сценам. Я бы ни минуты не остался здесь после этого, если бы не интересы моего сына. Я все еще жду, не благоволите ли вы объясниться. Так вы все-таки упрямитесь и не хотите понять двух слов, несмотря на то, что все это наизусть знаете? Вы непременно хотите, чтобы я вам все прямо высказала? Я только этого и добиваюсь. Хорошо же, слушайте же, — вскричала Наташа, сверкая глазами от гнева. — Я выскажу все». Все.
Глава 3. Она встала и начала говорить стоя, не замечая того от волнения. Князь слушал, слушал и тоже встал с места. Вся сцена становилась слишком торжественную. «Припомните сами свои слова во вторник», — начала Наташа. «Вы сказали, мне нужны деньги, торные дороги, значение в свете. Помните?»
«Помню.
Но так для того, чтобы добыть эти деньги... Чтобы добиться всех этих успехов, которые у вас ускользали из рук, вы и приезжали сюда во вторник и выдумали это сватовство, считая, что эта шутка вам поможет поймать то, что от вас ускользало».
«Наташа! — вскричал я. — Подумай, что ты говоришь?»
«Шутка, расчет! — повторял князь с видом крайне оскорбленного достоинства. Алеша сидел убитый горем и смотрел, почти ничего не понимая. «Да-да, не останавливайте меня!» «Я поклялась все высказать», — продолжала раздраженная Наташа. «Вы помните сами, Алеша не слушался вас. Целые полгода вы трудились над ним, чтобы отвлечь его от меня. Он не поддавался вам. И вдруг у вас настала минута, когда время уже не терпело. Упустить его
и невеста, деньги, главное, деньги, целых 3 миллиона приданого ускользнут у вас из-под пальцев. Осталось одно, чтобы Алеша полюбил ту, которую вы назначили ему в невесты. Вы думали, если полюбит, то, может быть, и отстанет от меня.
Наташа, Наташа, с тоской вскричал Алеша, что ты говоришь?
Вы так и сделали, продолжала она, не останавливаясь на крик Алеши. Но и тут опять та же прежняя история. Все бы могло уладиться, да я-то опять мешаю. Одно только могло вам подать надежду. Вы, как опытный и хитрый человек, может быть, уж и тогда заметили, что Алеша иногда как будто тяготится своей прежней привязанностью. Вы не могли не заметить, что он начинает мною пренебрегать, скучать. По 5 дней ко мне не ездит, а вось наскучит совсем и бросит. Как вдруг во вторник решительный поступок Алеши поразил вас совершенно. Что вам делать?
— Позвольте, — вскричал князь. — Напротив, этот факт... — Я говорю, — настойчиво перебила Наташа. — Вы спросили себя в тот вечер, что теперь делать, и решили. Позволите ему жениться на мне. Не в самом деле, а только так, на словах, чтобы только его успокоить. Срок свадьбы, — думали вы, — можно отдалять сколько угодно. А между тем новая любовь началась. Вы это заметили? И вот на этом-то начале новой любви вы все и основали. «Романы! Романы!» — произнес князь вполголоса, как будто про себя. «Уединение, мечтательность и чтение романов!»
«Да, на этой-то новой любви вы все и основали», — повторила Наташа, не слыхав и не обратив внимания на слова князя, вся в лихорадочном жару и все более и более увлекаясь. «И какие шансы для этой новой любви!» Ведь она началась еще тогда, когда он еще не узнал всех совершенств этой девушки. В ту самую минуту, когда он в тот вечер открывается этой девушке, что не может ее любить, потому что долг и другая любовь запрещают ему, эта девушка вдруг выказывает пред ним столько благородства, столько сочувствия к нему и к своей сопернице, столько сердечного прощения, что он хоть и верил в ее красоту, но и не думал до этого мгновения, что она была так прекрасна. Он и ко мне тогда приехал, только и говорил, что о ней. Она слишком поразила его. Да, он на завтра же непременно должен был почувствовать неотразимую потребность увидеть опять это прекрасное существо, хоть из одной только благодарности. Да и почему ж к ней не ехать? Ведь та, прежняя, уже не страдает. Судьба ее решена. Ведь той целый век отдается, а тут одна какая-нибудь минутка. И что за неблагодарная была бы Наташа, если бы она ревновала даже к этой минуте? И вот незаметно отнимается у этой Наташи вместо минуты день, другой, третий. А между тем в это время девушка выказывается перед ним в совершенно неожиданном новом виде. Она такая благородная, энтузиастка и в то же время такой наивный ребенок. И в этом так сходно с ним характером. Они клянутся друг другу в дружбе, в братстве, хотят не разлучаться всю жизнь. В какие-нибудь 5-6 часов разговора вся душа его открывается для новых ощущений, и сердце его отдается все. Придет, наконец, время, думаете вы. Он сравнит свою прежнюю любовь с своими новыми, свежими ощущениями. Там все знакомое, всегдашнее, там так серьезно, требовательно, там его ревнуют, бронят, там слезы. А если и начинают с ним шалить, играть, то как будто бы не с ровней, а с ребенком. А главное, все такое прежнее, известное. Слезы и горькая спазма душили ее, но Наташа скрепилась еще на минуту. Что же дальше? А дальше время. Ведь не сейчас же назначена свадьба с Наташей. Времени много, и все изменится. А тут ваши слова, намеки, толкования, красноречие. Можно даже и поклеветать на эту досадную Наташу. Можно выставить ее в таком невыгодном свете. И как это все разрешится, неизвестно. Но победа ваша. Алеша, не вини меня, друг мой. Не говори, что я не понимаю твоей любви и мало ценю ее. Я ведь знаю, что ты и теперь любишь меня. И что в эту минуту, может быть, и не понимаешь моих жалоб. Я знаю, что я очень-очень худо сделала, что теперь это все высказала. Но что же мне делать, если я все это понимаю, и все больше и больше люблю тебя, совсем, без памяти. Она закрыла лицо руками, упала в кресло и зарыдала, как ребенок. Алеша с криком бросился к ней. Он никогда не мог видеть без слез ее слезы. Ее рыдания, кажется, очень помогли князю. Все увлечения Наташи в продолжении этого длинного объяснения, все резкости ее выходок против него, которыми уже из одного приличия надо было обидеться, все это теперь, очевидно, можно было свести на безумный порыв ревности, на оскорбленную любовь, даже на болезнь. Даже следовало выказать сочувствие. «Успокойтесь, утешьтесь, Наталья Николаевна», — утешал князь.
Все это исступление, мечты, уединение. Вы так были раздражены его легкомысленным поведением. Но ведь это только одно легкомыслие с его стороны. Самый главный факт, про который вы особенно упоминали, происшествие во вторник, скорее бы должно доказать вам всю безграничность его привязанности к вам. А вы, напротив, подумали... «О, не говорите мне, не мучайте меня, хоть теперь», — прервала Наташа, горько плача. «Мне все же сказало сердце и давно сказала. Неужели вы думаете, что я не понимаю, что прежняя любовь его вся прошла? Здесь, в этой комнате, одна, когда он оставлял, забывал меня, я все это пережила, все передумала. Что же мне и делать было? Я тебя не виню, Алеша. Что вы меня обманываете? Неужели же вы думаете, что я не пробовала сама себя обманывать? О, сколько раз!» Разве я не вслушивалась в каждый звук его голоса? Разве я не научилась читать по его лицу, по его глазам? Все погибло, все схоронено. Ой, я несчастная. Алеша плакал перед ней на коленях. «Да-да, это я виноват. Все от меня», — повторял он среди рыданий. «Нет, не вини себя, Алеша. Тут есть другие, враги наши. Это они, они».
«Но позвольте же, — наконец начал князь с некоторым нетерпением, — на каком основании приписываете вы мне все эти преступления? Ведь это одни только ваши догадки, ничем не доказанные».
«Доказательств?» — вскричала Наташа, быстро приподнимаясь с кресел. «Вам доказательств? Коварный вы человек! Вы не могли действовать иначе, когда приходили сюда с вашим предложением! Вам надо было успокоить вашего сына, усыпить его угрызения, чтобы он свободнее и спокойнее отдался весь Кате! Без этого он все бы вспомнил обо мне, не поддавался бы вам, а вам наскучило дожидаться! Что, разве это неправда?»
«Признаюсь, — отвечал князь с саркастической улыбкой, — если бы я хотел вас обмануть, я бы действительно так рассчитал. Вы очень остроумны, но ведь это надобно доказать, и тогда уже оскорблять людей такими упреками».
«Доказать? А ваше все прежнее поведение, когда вы отбивали его от меня, тот, который научает сына пренебрегать и играть такими обязанностями из-за светских выгод, из-за денег, развращает его? Что вы говорили давеча о лестнице и о дурной квартире? Не вы ли отняли у него жалование, которое прежде давали ему, чтобы принудить нас разойтись через нужду и голод? Через вас и эта квартира, и эта лестница. И вы же его теперь попрекаете? Двуличный вы человек! И откуда у вас вдруг явился тогда, в тот вечер, такой жар? Такие новые вам несвойственные убеждения! И для чего я вам так понадобилась? Я ходила здесь эти 4 дня. Я все обдумала, все взвесила, каждое слово ваше, выражение вашего лица, и убедилась, что все это было напускное, шутка, комедия, оскорбительная, низкая и недостойная. Я ведь знаю вас, давно знаю. Каждый раз, когда Алеша приезжал от вас, я по лицу его угадывала все, что вы ему говорили, внушали, все влияние ваше на него изучала. Нет, вам не обмануть меня. Может быть, у вас еще и есть какие-нибудь расчеты? Может быть, я и не самое главное теперь высказала, но все равно вы меня обманывали, это главное. Это вам и надо было сказать прямо в лицо.
Только-то? Это все доказательства? Но подумайте, исступленная вы женщина, этой выходкой, как вы называете мое предложение во вторник, я слишком себя связывал. Это было бы слишком легкомысленно для меня.
Чем? Чем вы себя связывали?
Что значит в ваших глазах обмануть меня? Да и что такое обида какой-то девушки? Ведь она несчастная беглянка, отверженная отцом, беззащитная, заморавшая себя, безнравственная. Стоит ли с ней церемониться, коли эта шутка может принять хоть какую-нибудь, хоть самую маленькую выгоду?
В какое же положение вы сами ставите себя, Наталья Николаевна? Подумайте. Вы непременно настаиваете, что с моей стороны было вам оскорбление? Но ведь это оскорбление так важно и так унизительно, что я не понимаю, как можно даже предположить его, тем более настаивать на нем. Нужно быть уж слишком ко всему приученной, чтобы так легко допускать это, извините меня. Я вправе упрекать вас, потому что вы вооружаете против меня сына. Если он не восстал теперь на меня за вас, то сердце его против меня».
«Нет, отец! Нет!» — скричал Алеша. «Если я не восстал на тебя, то верю, что ты не мог оскорбить! Да и не могу я поверить, чтобы можно было так оскорблять!»
«Слышите?» — вскричал князь. «Наташа, во всем виноват я, не обвиняй его! Это грешно и ужасно!»
«Слышишь, Ваня, он уж против меня!» — вскричала Наташа.
«Довольно», — сказал князь. «Надо кончать эту тяжелую сцену. Этот слепой яростный порыв ревности вне всяких границ рисует ваш характер совершенно в новом для меня виде. Я предупрежден. Мы поторопились. Действительно поторопились. Вы даже и не замечаете, как оскорбили меня. Для вас это ничего. Поторопились, поторопились. Конечно, слово мое должно быть свято, но... Я отец и желаю счастья моему сыну».
«Вы отказываетесь от своего слова?» — вскричал Наташа вне себя. «Вы обрадовались случаю? Но знайте, что я сама, еще 2 дня тому назад здесь одна, решилась освободить его от его слова, а теперь подтверждаю при всех. Я отказываюсь!»
«То есть, может быть, вы хотите воскресить в нем все прежние беспокойства, чувство долга, всю тоску по своим обязанностям, как вы сами давеча выразились, для того, чтобы этим снова привязать его к себе по-старому? Ведь это выходит по вашей же теории. Я потому так и говорю. Но довольно, решит время. Я буду ждать минуты более спокойной, чтобы объясниться с вами. Надеюсь, мы не прерываем отношения наших окончательно. Надеюсь, тоже вы научитесь лучше ценить меня. Я еще сегодня хотел было вам сообщить мой проект насчет ваших родных, из которого бы вы увидали. Но довольно, Иван Петрович, — прибавил он, подходя ко мне, — теперь более чем когда-нибудь мне будет драгоценно познакомиться с вами ближе, не говоря уже о давнишнем желании моем. Надеюсь, вы поймете меня. На днях я буду у вас. Вы позволите? Я поклонился. Мне самому казалось, что теперь я уже не мог избежать его знакомства. Он пожал мне руку, молча поклонился Наташе и вышел с видом оскорбленного достоинства. Глава 4. Несколько минут мы все не говорили ни слова. Наташа сидела, задумавшись, грустная и убитая. Вся ее энергия вдруг ее оставила. Она смотрела прямо перед собой, ничего не видя, как бы забывшись, и держа руку Алеши в своей руке. Тот тихо доплакивал свое горе, изредка взглядывая на нее с боязливым любопытством. Наконец он робко начал утешать ее, умолял не сердиться, винил себя. Видно было, что ему очень хотелось оправдать отца, и что это особенно у него лежало на сердце. Он несколько раз заговаривал об этом, но не смел ясно высказаться, боясь снова возбудить гнев Наташи. Он клялся ей во всегдашней неизменной любви и жаром оправдывался в своей привязанности к Кате. Беспрерывно повторял, что он любит Катю только как сестру, как милую и добрую сестру, которую не может оставить совсем, что это было бы даже грубо и жестоко с его стороны. И все уверял, что если Наташа узнает Катю, то они обе тотчас же подружатся, так что никогда не разойдутся, и тогда уже никаких не будет недоразумений. Эта мысль ему особенно нравилась. Бедняжка не лгал нисколько. Он не понимал опасений Наташи, да и вообще не понял хорошо, что надавеча говорила его отцу. Понял только, что они поссорились, и это-то особенно лежало камнем на его сердце. «Ты меня винишь за отца?» — спросила Наташа. «Могу ли я винить?» — отвечал он с горьким чувством, — «когда сам всему причиной и во всем виноват. Это я довел тебя до такого гнева, а ты в гневе его обвинила, потому что хотела меня оправдать. Ты меня всегда оправдываешь, а я не стою того. Надо было сыскать виноватого, вот ты и подумала, что он. А он право не виноват!» — воскликнул Алеша, одушевляясь. «И с тем ли он приезжал сюда? Того ли ожидал?» Но, видя, что Наташа смотрит на него с тоской и упреком, тотчас оробел. «Ну, не буду. Прости меня», — сказал он, — «я всему причиною». «Да, Алеша», — продолжал она с тяжким чувством, — «теперь он прошел между нами и нарушил весь наш мир на всю жизнь. Ты всегда в меня верил больше, чем во всех. Теперь же он влил в твое сердце подозрение против меня, недоверие. Ты винишь меня, он взял у меня половину твоего сердца. Черная кошка пробежала между нами». «Не говори так, Наташа. Зачем ты говоришь «черная кошка»?» Он огорчился выражением. «Он фальшивой добротой, ложным великодушием привлек тебя к себе», — продолжала Наташа, — «и теперь все больше и больше будет восстанавливать тебя против меня». «Клянусь тебе, что нет», — вскричал Алеша еще с большим жаром. «Он был раздражен, когда сказал, что поторопились. Ты увидишь сама. Завтра же на днях он спохватится, и если он до того рассердился, что в самом деле не захочет нашего брака, то я клянусь тебе, его не послушаюсь. У меня, может быть, достанет на это силы.
«И знаешь, кто нам поможет?» — вскричал он вдруг с восторгом от своей идеи. «Катя нам поможет! И ты увидишь, что за прекрасное это создание! Ты увидишь, хочет ли она быть твоей соперницей и разлучить нас! И как-то несправедливо была давеча, когда говорила, что я из таких, которые могут разлюбить на другой день после свадьбы! Как это мне горько было слышать! Нет, я не такой! И если я часто ездил к Кате...»
«Полно, Алеша! Будь с ней, когда хочешь!» «Я не про то давеча говорила. Ты не понял всего. Будь счастлив с кем хочешь. Не могу же я требовать у твоего сердца больше, чем оно может мне дать». Вошла Мавра. «Что ж, подавать чай, что ли? Шутка ли? 2 часа самовар кипит. 11 часов». Она спросила грубо и сердито. Видно было, что она очень не в духе и сердилась на Наташу. Дело в том, что она все эти дни со вторника была в таком восторге, что ее барышня, которую она очень любила, выходит замуж, что уже успела разгласить это по всему дому, в околотке, в лавочке, дворнику. Она хвалилась и с торжеством рассказывала, что князь — важный человек, генерал и ужасно богатый, сам приезжал просить согласия ее барышни, и она, Мавра, собственными ушами это слышала, и вдруг теперь все пошло прахом. Князь уехал рассерженный, и чаю не подавали, ишь, разумеется, всему виновата барышня. Мавра слышала, как она говорила с ним непочтительно. «Что ж, подай», — отвечала Наташа. «Ну, а закуску-то подавать, что ли?» «Ну и закуску», — Наташа смешалась. «Готовили, готовили», — продолжала Мавра. «Со вчерашнего дня без ног. За вином на Невский бегала, а тут...» И она вышла, сердито хлопнув дверью. Наташа покраснела и как-то странно взглянула на меня. Между тем подали чай, тут же и закуску, была дичь, какая-то рыба, 2 бутылки превосходного вина от Елисеева. «К чему же это все наготовили?» — подумал я. «Это я, видишь, Ваня, вот какая», — сказала Наташа, подходя к столу и конфузясь даже передо мной. «Ведь предчувствовала, что все это сегодня так выйдет, как вышло, а все-таки думала, что авось, может быть, и не так кончится. Алеша приедет, начнет мириться, мы помиримся, все мои подозрения окажутся несправедливыми, меня разуверят, и на всякий случай я и приготовила закуску. Что ж, думала, мы заговоримся, засидимся». Бедная Наташа. Она так покраснела, говоря это. Алеша пришел в восторг. «Вот видишь, Наташа, — вскричал он, — сама-то себе не верила. 2 часа тому назад еще не верила своим подозрениям. Нет, это надо все поправить. Я виноват, я всему причины. Я все и поправлю. Наташа, позволь мне сейчас же к отцу. Мне надо его видеть. Он обижен, он оскорблен, его надо утешить. Я ему выскажу все, все от себя, только от одного себя. Ты тут не будешь замешана, и я все улажу. Не сердись на меня, что я так хочу к нему, и что тебя хочу оставить. Совсем не то. Мне жаль его. Он оправдается перед тобой, увидишь. Завтра, чем свет, я у тебя, и весь день у тебя. Катя, не поеду». Наташа его не останавливала, даже сама посоветовала ехать. Она ужасно боялась, что Алеша будет теперь нарочно, через силу, просиживать у нее целые дни и наскучит ею. Она просила только, чтобы он от ее имени ничего не говорил, и старалась повеселее улыбнуться ему на прощание. Он уже хотел было выйти, но вдруг подошел к ней, взял ее за обе руки и сел подле нее. Он смотрел на нее с невыразимой нежностью. «Наташа, друг мой, ангел мой, не сердись на меня, и не будем никогда ссориться. И дай мне слово, что будешь всегда во всем верить мне, а я тебе. Вот что, мой ангел, я тебе расскажу теперь. Были мы раз с тобой в ссоре, не помню за что, я был виноват. Мы не говорили друг с другом, мне не хотелось просить прощения первому, а было мне ужасно грустно. Я ходил по городу, слонялся везде, заходил к приятелям, а в сердце было так тяжело, и пришло мне тогда на ум, что если бы ты, например, от чего-нибудь заболела и умерла, и когда я вообразил себе это, на меня вдруг нашло такое отчаяние, точно я в самом деле навеки потерял тебя. Мысли все шли тяжелее, ужаснее. И вот мало-помалу я стал воображать себе, что пришел, будто я к тебе на могилу, упал на нее без памяти, обнял ее и замер в тоске. Вообразил я себе, как бы я целовал эту могилу, звал бы тебя из нее хоть на 1 минуту и молил бы у Бога чудо, чтобы ты хоть на 1 мгновение воскресла бы передо мною. Представилось мне, как бы я бросился обнимать тебя, прижал бы к себе, целовал, и, кажется, умер бы тут от блаженства, что хоть 1 мгновение мог еще раз, как прежде, обнять тебя. И когда я воображал себе это, мне вдруг подумалось, вот я на 1 мгновение буду просить тебя у Бога,
А между тем, была же ты со мною 6 месяцев, и в эти 6 месяцев сколько раз мы поссорились, сколько дней мы не говорили друг с другом, целые дни мы были в ссоре и пренебрегали нашим счастьем. А тут только на 1 минуту вызываю тебя из могилы, и за эту минуту готов заплатить всей жизнью. Как вообразил я это все! Я не мог выдержать и бросился к тебе скорей. Прибежал сюда, а ты уж ждала меня. Когда мы обнялись после ссоры, помню, я так крепко прижал тебя к груди, как будто и в самом деле лишаюсь тебя. Наташа, не будем никогда ссориться. Это так мне всегда тяжело. И можно ли, Господи, подумать, чтобы я мог оставить тебя? Наташа плакала. Они крепко обнялись друг с другом, и Алеша еще раз поклялся ей, что никогда ее не оставит. Затем он полетел к отцу. Он был в твердой уверенности, что все уладит, все устроит. «Все кончено, все пропало», — сказала Наташа, судорожно сжав мою руку. «Он меня любит и никогда не разлюбит, но он и Катю любит, и через несколько времени будет любить ее больше меня. А эта ехидна князь не будет дремать, и тогда...» «Наташа, я сам верю, что князь поступает нечисто, но...» «Ты не веришь всему, что я высказала?» Я заметила это по твоему лицу. Но погоди, сам увидишь, права была я или нет. Я ведь еще только вообще говорила. А Бог знает, что у него еще в мыслях. Это ужасный человек. Я ходила эти 4 дня здесь по комнате и догадалась обо всем. Ему именно надо было освободить, облегчить сердце Алеши от его грусти, мешавшей ему жить от обязанности любви ко мне. Он выдумал это сватовство и для того еще, чтобы втереться между нами своим влиянием и очаровать Алешу благородством и великодушием. Это правда. Правда, Ваня. Алеша именно такого характера. Он бы успокоился на мой счет, тревога бы у него прошла за меня. Он бы думал, что ведь теперь уж она жена моя, навеки со мной, и невольно бы обратил больше внимания на Катю. Князь, видно, изучил эту Катю и угадал, что она пара ему, что она может его сильнее увлечь, чем я. «Ох, Ваня, на тебя вся моя надежда теперь. Он для чего-то хочет с тобой сойтись, знакомиться. Не отвергай этого и старайся, голубчик, ради бога, поскорее попасть к графине. Познакомься с этой Катей, разгляди ее лучше и скажи мне, что она такое. Мне надо, чтобы там был твой взгляд. Никто так меня не понимает, как ты, и ты поймешь, что мне надо. Разгляди еще, в какой степени они дружны, что между ними и об чем они говорят. Катю, Катю, главное, рассмотри». «Докажи мне еще этот раз, милый, возлюбленный мой Ваня, докажи мне еще раз свою дружбу. На тебя, только на тебя теперь и надежда моя». Когда я воротился домой, был уже 1 час ночи. Нелли отворила мне с заспанным лицом. Она улыбнулась и светло посмотрела на меня. Бедняжка очень досадовала на себя, что заснула. Ей все хотелось меня дождаться. Она сказала, что меня кто-то приходил спрашивать, сидел с ней и оставил на столе записку. Записка была от Маслобоева. Он звал меня к себе завтра в 1:00. Мне хотелось расспросить Нелли, но я отложил до завтра, настаивая, чтобы она непременно шла спать. Бедняжка без того устала, ожидая меня, и заснула только за 30 минут до моего прихода. Глава 5. Наутро Нелли рассказала мне про вчерашнее посещение довольно странные вещи. Впрочем, уж и то было странно, что Маслобоев вздумал в этот вечер прийти. Он, наверное, знал, что я не буду дома. Я сам предуведомил его об этом при последнем нашем свидании и очень хорошо это помнил. Нелли рассказывала, что сначала она было не хотела отпирать, потому что боялась. Было уже 20:00 вечера. Но он упросил ее через запертую дверь, уверяя, что если он не оставит мне теперь записку, то завтра мне почему-то будет очень худо. Когда она его впустила, он тотчас же написал записку, подошел к ней и уселся подле нее на диване. «Я встала и не хотела с ним говорить», — рассказывала Нелли. «Я его очень боялась. Он начал говорить про Бубнову, как она теперь сердится, что она уж не смеет меня теперь взять, и начал вас хвалить. Сказал, что он с вами большой друг и вас маленьким мальчиком знал». Тут я стала с ним говорить. Он вынул конфеты и просил, чтобы и я взяла. Я не хотела. А он стал меня уверять тогда, что он добрый человек, умеет песни петь и плясать. Вскочил и начал плясать. Мне стало смешно. Потом сказал, что посидит еще немножко, дождусь Ваню, авось воротится. И очень просил меня, чтобы я не боялась и села подле него. Я села, но говорить с ним ничего не хотела. Тогда он сказал мне, что знал мамашу и дедушку, и... Тут я стала говорить...
и он долго сидел. «А об чем же вы говорили? О мамаше, о Бубновой, о дедушке. Он сидел часа два». Нелли как будто не хотелось рассказывать, об чем они говорили. Я не расспрашивал, надеясь узнать все от Маслобоева. Мне показалось только, что Маслобоев нарочно заходил без меня, чтобы застать Нелли одну. «Для чего ему это?» — подумал я. Она показала мне три конфетки, которые он ей дал. Это были леденцы в зеленых и красных бумажках, прескверные и, вероятно, купленные в овощной лавочке. Нелли засмеялась, показывая мне их. «Что ж, ты их не ела?» — спросил я. «Не хочу», — ответила она серьезно, нахмурив брови. «Я и не брала у него. Он сам на диване оставил». В этот день мне предстояло много ходьбы. Я стал прощаться с Нелли. «Скучно тебе одной?» — спросил я ее, уходя. «И скучно, и не скучно. Скучно, потому что вас долго нет». И она с такой любовью взглянула на меня, сказав это. Все это утро она смотрела на меня таким же нежным взглядом и казалась такой веселенькой, такой ласковой, и в то же время что-то стыдливое, даже робкое было в ней, как будто она боялась чем-нибудь досадить мне, потерять мою привязанность и слишком высказаться, точно стыдясь этого. «А чем же не скучно-то? Ведь ты сказала, что тебе и скучно, и не скучно!» — спросил я, невольно улыбаясь ей. Так становилась она мне мила и дорога. «Уж я сама знаю, чем», — отвечала она, усмехнувшись, и чего-то опять застыдилась. Мы говорили на пороге у растворенной двери. Нелли стояла передо мной, потупив глазки, одной рукой схватившись за мое плечо, другой пощипывая мне рукав сюртука. «Что ж, это секрет?» — спросил я. «Нет, ничего. Я вашу книжку без вас читать начала», — проговорила она вполголоса, и, подняв на меня нежный проницающий взгляд, вся закраснелась. «А вот как! Что ж, нравится тебе?» Я был в замешательстве автора, которого похвалили в глаза, но я бы бог знает что дал, если б мог в эту минуту поцеловать ее. Но как-то нельзя было поцеловать. Нелли помолчала. «Зачем? Зачем он умер?» — спросила она с видом глубочайшей грусти, мельком взглянув на меня и вдруг опять опустив глаза. «Кто это?» «Да вот этот, молодой, в чехотке, в книжке-то!» «Что ж делать, так надо было, Нелли?» «Совсем не надо», — отвечала она почти шепотом, но как-то вдруг отрывисто, чуть не сердито, надув губки, еще упорнее уставившись глазами в пол. Прошла еще минута. «А она, ну вот, и они-то, девушка и старичок», — шептала она, продолжая как-то усиленнее пощипывать меня за рукав. «Что ж, они будут жить вместе и не будут бедные?» «Нет, Нелли, она уедет далеко». «Выйдет замуж за помещика, а он один останется», — отвечал я с крайним сожалением, действительно сожалея, что не могу ей сказать чего-нибудь утешительное. «Ну вот, вот, вот как это! У, какие! Я и читать теперь не хочу!» И она сердито оттолкнула мою руку, быстро отвернулась от меня, ушла к столу и стала лицом к углу, глазами в землю. Она вся покраснела и неровно дышала, точно от какого-то ужасного огорчения. «Полно, Нелли, ты рассердилась», — начал я, подходя к ней. «Ведь это все неправда, что написано, выдумка. Ну чего ж тут сердиться? Чувствительная ты девочка». «Я не сержусь», — проговорила она робко, подняв на меня такой светлый, такой любящий взгляд. Потом вдруг схватила мою руку, прижала к моей груди лицо и отчего-то заплакала. Но в ту же минуту и засмеялась, и плакала, и смеялась все вместе. Мне тоже было и смешно, и как-то сладко, но она ни за что не хотела поднять ко мне голову, и когда я стал было отрывать ее личико от моего плеча, она все крепче приникала к нему и все сильнее и сильнее смеялась. Наконец кончилась эта чувствительная сцена. Мы простились, я спешил. Нелли, вся разрумянившаяся и все еще как будто пристыженная и сияющими, как звездочки, глазками, выбежала за мной на самую лестницу и просила воротиться скорее. Я обещал, что непременно ворочусь к обеду и как можно пораньше. Сначала я пошел к старикам. Оба они хворали. Анна Андреевна была совсем больная. Николай Сергеевич сидел у себя в кабинете. Он слышал, что я пришел, но я знал, что по обыкновению своему он выйдет не раньше, как через четверть часа, чтобы дать нам наговориться. Я не хотел очень расстраивать Анну Андреевну и потому смягчал по возможности мой рассказ о вчерашнем вечере, но высказал правду. К удивлению моему, старушка хоть и огорчилась, но как-то без удивления приняла известие о возможности разрыва. «Ну, батюшка, так я и думала», — сказала она. «Вы ушли тогда, а я долго продумала и надумалась, что не бывать этому. Не заслужили мы у Господа Бога, да и человек-то такой подлый».
Можно ли от него добра ожидать? Шутка ли 10 000 с нас за даром берет? Знает ведь, что за даром, и все-таки берет. Последний кусок хлеба отнимает. Продадут их Меневку. А Наташечка справедлива и умна, что им не поверила. Да знаете ли вы еще, батюшка, продолжала она, понизив голос, мой-то, совсем напротив этой свадьбы идет. Проговариваться стал. Не хочу, говорит. Я сначала думала, что он блажит. Нет, взаправду. Что ж тогда с ней-то будет, с голубушкой? Ведь он ее тогда совсем проклянет. Ну, а тот-то... Алеша-то, он-то что? И долго еще она меня расспрашивала и по обыкновению своему охала и сетовала с каждым моим ответом. Вообще, я заметил, что она в последнее время как-то совсем потерялась. Всякое известие потрясало ее. Скорбь об Наташе убивала ее сердце и здоровье. Вошел старик в халате, в туфлях. Он жаловался на лихорадку, но с нежностью посмотрел на жену и все время, как я у них был, ухаживал за ней, как нянька. Смотрел ей в глаза, даже робел перед нею. Во взглядах его было столько нежности, он был испуган ее болезнью. Чувствовал, что лишится всего в жизни, если ее потеряет. Я просидел у них час. Прощаясь, он вышел за мной до передней, заговорил о Нелли. У него была серьезная мысль принять ее к себе в дом вместо дочери. Он стал советоваться со мной, как склонить на то Анну Андреевну. С особенным любопытством расспрашивал меня о Нелли, и не узнал ли я о ней еще чего нового. Я наскоро рассказал ему. Рассказ мой произвел на него впечатление. «Мы еще поговорим об этом», — сказал он решительно. «А пока мест... А, впрочем, я сам к тебе приду. Вот только немножко поправлюсь здоровьем. Тогда и решим». Ровно в 12 часов я был у Маслобоева. К величайшему моему изумлению, первое лицо, которое я встретил, войдя к нему, был князь. Он в передней надевал свое пальто, а Маслобоев суетливо помогал ему и подавал ему его трость. Он же говорил мне о своем знакомстве с князем, но все-таки эта встреча чрезвычайно изумила меня. Князь как будто смешался, увидев меня. «Ах, это вы!» — вскрикнул он как-то уж слишком жаром. «Представьте, какая встреча! Впрочем, я сейчас узнал от господина Маслобоева, что вы с ним знакомы. Рад, чрезвычайно рад, что вас встретил. Я именно желал вас видеть и надеюсь как можно скорее заехать к вам. Вы позволите? У меня просьба до вас. Помогите мне разъяснить и теперешнее положение наше. Вы верно поняли, что я говорю про вчерашнее? Вы там знакомы дружески, вы следили за всем ходом этого дела, вы имеете влияние. Ужасно жалею, что не могу с вами теперь же дела... Но на днях и даже, может быть, скорее я буду иметь удовольствие быть у вас. А теперь...» Он как-то уж слишком крепко пожал мне руку, перемигнулся с Маслобоевым и вышел. «Скажи ты мне, ради бога», — начал было я, входя в комнату. «Ровно-таки ничего тебе не скажу», — перебил Маслобоев, поспешно хватая фуражку и направляясь в переднюю. «Дела. Я, брат, сам бегу. Опоздал». «Да ведь ты сам написал, что в 12 часов...» «Что ж такое, что написал? Вчера тебе написал, а сегодня мне написали. Да так, что лоб затрещал. Такие дела. Ждут меня. Прости, Ваня. Все, что могу предоставить тебе в удовлетворение, это исколотить меня за то, что напрасно тебя потревожил. Если хочешь удовлетвориться, то колоти, но только ради Христа поскорее. Не задержи, дела ждут». «Да зачем мне тебя колотить? Дела так спеши, у всякого бывает свое непредвиденное. А только...» «Нет, про только-то я уж скажу», — перебил он, выскакивая в переднюю, надевая шинель. «За ним и я стал одеваться. У меня и до тебя дело, очень важное дело, за ним-то я и звал тебя. Прямо до тебя касается и до твоих интересов. А так как в одну минуту теперь рассказать нельзя, то дай ты, ради бога, слово, что придешь ко мне сегодня ровно в 7 часов, ни раньше, ни позже. Буду дома». «Сегодня?» — сказал я в нерешимости. «Ну, брат, я сегодня вечером хотел было зайти. Зайди, голубчик, сейчас туда, куда ты хотел вечером зайти, а вечером ко мне, потому, Ваня, и вообразить не можешь, какие я вещи тебе сообщу». «Да изволь, изволь, что бы такое? Признаюсь, ты завлек мое любопытство». Между тем мы вышли из ворот дома и стояли на тротуаре. «Так будешь?» — спросил он настойчиво. «Ну, сказал, что буду». «Нет, дай честное слово». «Фу, какой! Ну, честное слово! Отлично и благородно. Тебе куда?» «Сюда», — отвечал я, показывая направо. «Ну, а мне сюда», — сказал он, показывая налево. «Прощай, Ваня. Помни, 7 часов». Странно, — подумал я, смотря ему вслед. Вечером я хотел быть у Наташи, но так как теперь дал слово Маслобоеву, то и рассудил отправиться к ней сейчас. Я был уверен, что застану не Алешу. Действительно, он был там и ужасно обрадовался, когда я вошел. Он был очень мил, чрезвычайно нежен с Наташей и даже развеселился с моим приходом. Наташа хоть и старалась казаться веселой, но видно было, что через силу. Лицо ее было больное и бледное, плохо спала ночью. К Алёше она была как-то сильно ласкова. Алёша хоть и много говорил, много рассказывал, по-видимому, желая развеселить ее и сорвать улыбку с ее невольно складывавшихся не в улыбку губ, но заметно обходил в разговоре Катю и отца. Вероятно, вчерашняя его попытка примирения не удалась. «Знаешь что? Ему ужасно хочется уйти от меня», — шепнула мне наскоро Наташа, когда он вышел на минуту что-то сказать Мавре, да и боится. «А я сама боюсь ему сказать, чтобы он уходил, потому что он тогда, пожалуй, нарочно не уйдет, а пуще всего боюсь, что он соскучится и за это совсем охладеет ко мне. Как сделать?» «Боже, в какое положение вы сами себя ставите? И какие вы мнительные! Как вы следите друг за другом? Да просто объясниться, ну и кончено! Вот через это-то положение он, может быть, и действительно соскучится!» «Как же быть?» — вскричала она, испуганная. «Постой, я вам все улажу». И я вышел в кухню под предлогом попросить Мавру обтереть одну очень загрязнившуюся мою калошу. «Осторожней, Ваня!» — закричал она мне вслед. Только что я вошел к Мавре, Алёша так и бросился ко мне, точно меня ждал. «Иван Петрович, голубчик, что мне делать? Посоветуйте мне. Я еще вчера дал слово быть сегодня именно теперь у Кати. Не могу же я манкировать. Я люблю Наташу как не знаю что. Готов просто в огонь. Но согласитесь сами, так совсем бросить, ведь это нельзя. Ну что ж, поезжайте. Да как же Наташа-то? Ведь я огорчу ее, Иван Петрович, выручить как-нибудь. По-моему, лучше поезжайте. Вы знаете, как она вас любит? Ей все будет казаться, что вам с ней скучно, и что вы с ней сидите насильно. Непринужденнее лучше. Впрочем, пойдемте, я вам помогу. Голубчик Иван Петрович, какой вы добрый!» Мы вошли, и через минуту я сказал ему. «А я видел сейчас вашего отца». «Где?» — вскричал он испуганный. «На улице, случайно. Он остановился со мной на минутку, опять просил быть знакомым. Спрашивал об вас, не знаю ли я, где теперь вы. Ему очень надо было вас видеть, что-то сказать вам». «Ах, Алёша, съезди, покажись ему», — подхватила Наташа, понявшая, к чему я клоню. «Но где ж я его теперь встречу? Он дома?» «Нет, помнится, он сказал, что он у графини будет». «Ну так как же», — наивно произнес Алёша, печально смотря на Наташу. «Ах, Алёша, так что же», — сказала она, — «неужели ж ты вправду хочешь оставить это знакомство, чтобы меня успокоить? Ведь это по-детски. Во-первых, это невозможно, а во-вторых, ты просто будешь неблагороден перед Катей. Вы друзья». «Разве можно так грубо разрывать связи? Наконец, ты меня просто обижаешь, коли думаешь, что я так тебя ревную. Поезжай немедленно, поезжай, я прошу тебя, дай отец твой успокоиться». «Наташа, ты ангел, я твоего пальчика не стою!» — вскричал Алёша с восторгом и с раскаянием. «Ты так добра, а я... Ну, узнай же! Я сейчас же просил там, в кухне, Ивана Петровича, чтобы он помог мне уехать от тебя! Он это и выдумал! Но не суди меня, ангел Наташа! Я не совсем виноват, потому что люблю тебя в тысячу раз больше всего на свете, и потому выдумал новую мысль открыться во всем Кате и немедленно рассказать ей все наше теперешнее положение и все, что вчера было. Она что-нибудь выдумает для нашего спасения. Она нам всею душою предана!» «Ну и ступай», — отвечала Наташа, улыбаясь. «И вот что, друг мой, я сама хотела бы очень познакомиться с Катей. Как бы это устроить?» Восторгу Алёши не было пределов. Он тотчас же пустился в предположение, как познакомиться. По его выходило очень легко. «Катя выдумает». Он развивал свою идею жаром, горячо. Сегодня же обещался и ответ принести. Через 2 часа. И вечер просидеть у Наташи. «Правда приедешь?» — спросил Наташа, отпуская его. «Неужели ты сомневаешься? Прощай, Наташа! Прощай, возлюбленная ты моя, вечная моя возлюбленная! Прощай, Ваня! Ах, боже мой, я вас нечаянно назвал Ваней! Послушайте, Иван Петрович, я вас люблю! Зачем мы не на «ты»? Будем на «ты»! Будем на «ты»! Слава Богу! Ведь мне это 100 раз в голову приходило! Да я все как-то не смел вам сказать! Вот и теперь выговорю! А ведь это очень трудно «ты» говорить!» Это, кажется, где-то у Толстого хорошо выведено. Двое дали друг другу слово говорить «ты». Да и никак не могут, и все избегают такие фразы, в которых местоимение. Ах, Наташа, перечтем когда-нибудь детство и отрочество, ведь так хорошо. Да уж ступай, ступай, — прогоняла Наташа, смеясь. Заболтался от радости. Прощай, через 2 часа у тебя. Он поцеловал у ней руку и поспешно вышел. Видишь, Ваня, — проговорила она и залилась слезами. Я просидел с ней часа два, утешал ее и успел убедить во всем. Разумеется, она была во всем права, во всех своих опасениях. У меня сердце ныло в тоске, когда я думал о теперешнем ее положении. Боялся я за нее. Но что ж было делать? Странен был для меня и Алеша. Он любил ее не меньше, чем прежде, даже, может быть, и сильнее, мучительнее от раскаяния и благодарности. Но в то же время новая любовь крепко вселялась в его сердце. Чем это кончится, невозможно было предвидеть. Мне самому ужасно любопытно было посмотреть на Катю. Я снова обещал Наташе познакомиться с нею. Под конец она даже как будто развеселилась. Между прочим, я рассказал ей все о Неле, о Маслобоеве, о Бубновой, о сегодняшней встрече моей у Маслобоева с князем и о назначенном свидании в 7 часов. Все это ужасно ее заинтересовало. О стариках я говорил с ней немного, а о посещении Хменева умолчал до времени. Предполагаемая дуэль Николая Сергеевича с князем могла испугать ее. Ей тоже показалось очень странными сношения князя с Маслобоевым и чрезвычайное его желание познакомиться со мною, хотя все это и довольно объяснялось теперешним положением. Часа в 3 я воротился домой. Нелли встретила меня своим светлым личиком.
Глава 6. Ровно в 7 часов вечера я уже был у Маслобоева. Он встретил меня с громкими криками и с распростертыми объятиями. Само собой, разумеется, он был в полпьяна. Но более всего меня удивили чрезвычайные приготовления к моей встрече. Видно было, что меня ожидали. Хорошенький тампаковый самовар кипел на круглом столике, накрытом прекрасной дорогой скатертью. Чайный прибор блистал хрусталем, серебром и фарфором. На другом столе, покрытом другого рода, но не менее богатой скатертью, стояли на тарелках конфеты, очень хорошие, варенья киевские, жидкие и сухие, мармелад, пастила, желе, французские варенья, апельсины, яблоки и 3 или 4 сортов орехи, одним словом, целая фруктовая лавка. На третьем столе, покрытом белоснежной скатертью, стояли разнообразнейшие закуски — икра, сыр, пастет, колбасы, копченый окорок, рыба и строй превосходных хрустальных графинов с водками многочисленных сортов и прелестнейших цветов — зеленых, рубиновых, коричневых, золотых. Наконец, на маленьком столике в стороне, тоже накрытом белой скатертью, стояли 2 вазы с шампанским. На столе перед диваном красовались 3 бутылки — «Сатерн», «Лафит» и «Коньяк», бутылки елисеевские и придорогие. За чайным столиком сидела Александра Семеновна, хоть и в простом платье уборе, но, видимо, изысканном и обдуманном, правда, очень удачно. Она понимала, что к ней идет, и, видимо, этим гордилась. Встречая меня, она привстала с некоторой торжественностью. Удовольствие и веселость сверкали на ее свеженьком личике. Маслобоев сидел в прекрасных китайских туфлях, в дорогом халате и в свежем щегольском белье. На рубашке его были везде, где только можно было прицепить, модные запонки и пуговки. Волосы были расчесаны, напомажены и с косым пробором по-модному. Я так был озадачен, что остановился среди комнаты и смотрел, раскрыв рот, то на Маслобоева, то на Александру Семеновну, самодовольство которой доходило до блаженства. «Что это, Маслобоев?» «Разве у тебя сегодня званый вечер?» — вскричал я, наконец, с беспокойством. «Нет, ты один», — отвечал он торжественно. «Да что же это?» — я указал на закуски. «Ведь тут можно накормить целый полк». «И напоить, главное, забыл. Напоить!» — прибавил Маслобоев. «И это все для одного меня?» «И для Александры Семеновны. Все это ей угодно было так сочинить». «Ну вот ж, я так и знала», — воскликнула закрасневшаяся Александра Семеновна, но нисколько не потеряв своего довольного вида. «Гостя приличного принять нельзя. Тот час виновата». «С самого утра, можешь себе представить, с самого утра, только что знала, что ты придешь на вечер, захлопотала, в муках была». И тут солгал. «Вовсе не с самого утра, а со вчерашнего вечера. Ты вчера вечером как пришел, так и сказал мне, что они в гости на целый вечер придут». «Это вы ослышались?» «Вовсе не ослышалась, а так было. Я никогда не лгу. А почему ж гостя не встретить? Живем, живем, никто-то к нам не ходит, а все-то у нас есть. Пусть же хорошие люди видят, что и мы умеем, как люди, жить. И главное, узнают, какая вы великолепная хозяйка и распорядительница», — прибавил Маслобоев. «Представь, дружище, я-то за что тут попался? Рубашку голландскую на меня напялили, запонки натыкали, туфли, халат китайский, волосы расчесала мне сама и распомадила, бергамот с духами каким-то попрыскать хотела, крем-брюле. Да уж тут я не вытерпел, восстал, супружескую власть показал». Вовсе не бергамот, а самая лучшая французская помада из фарфоровой расписной баночки», — подхватила вся вспыхнув Александра Семеновна. «Посудите сами, Иван Петрович. Ни в театр, ни танцевать никуда не пускает, только платье дарит. А что мне в платье-то? Наряжусь, да и хожу одна по комнате. Намедь не упросила, совсем уж было собрались в театр. Только что отвернулась брошку прицепить, а он к шкапику. Одну-другую, да и накатился. Так и остались». Никто-то не ходит к нам в гости, а только по утрам по делам какие-то люди ходят, меня и прогонят. А между тем и самовар, и сервиз есть, и чашки хорошие. Все это есть, все дареное, и съестное-то нам носят. Почти одно вино покупаем, да какую-нибудь помаду, да вот там закуски, пастет, окорока, да конфеты для вас купили. Хоть бы посмотрел кто, как мы живем. Целый год думала, вот придет гость, настоящий гость. Мы все это покажем и угостим, и люди похвалят, и самим любо будет. А что его дурака напомадила, так он и не стоит того. Ему бы все в грязном ходить. Вон какой халат на нем. Подарили? Да стоит ли он такого халата? Ему бы только нализаться прежде всего. Вот увидите, что он вас будет прежде чаю водкой просить. А что? Ведь и вправду дело. Выпьем-ка, Ваня, золотую и серебряную, а потом со освеженной душой и к другим напиткам приступим. Ну, так я и знала. Не беспокойтесь, Сашенька, и чайку выпьем с коньячком за ваше здоровье-с. Ну, так и есть, — скричала она, всплеснув руками. Чай ханский по 6 целковых 3-го дня купец подарил, а он его с коньяком хочет пить. Не слушайте, Иван Петрович, вот я вам сейчас налью, увидите, сами увидите, какой чай. И она захлопотала у самовара. Было понятно, что рассчитывали меня продержать весь вечер. Александра Семеновна целый год ожидала гостя и теперь готовилась отвести на мне душу. Все это было не в моих расчетах. «Послушай, Маслобоев, — сказал я, усаживаясь, — ведь я к тебе вовсе не в гости. Я по делам. Ты сам меня звал что-то сообщить. Но так ведь дело делом, а приятельская беседа своим чередом. Нет, душа моя, не рассчитывай. В 9:30 и прощай. Дело есть, я дал слово. Не думаю». «Помилуй, что ж ты со мной делаешь? Что ж ты с Александрой-то Семеновной делаешь? Ты взгляни на нее, обомлела! За что ж меня напомадила-то? Ведь на мне бергамот! Подумай!» «Ты все шутишь, Маслобоев. Я Александре Семеновне поклянусь, что на будущей неделе, ну хоть в пятницу, приду к вам обедать. А теперь, брат, я дал слово, или лучше сказать, мне просто надобно быть в одном месте. Лучше объясни мне, что ты хотел сообщить?» «Так неужели же вы...» «Только 9:30!» — вскричала Александра Семеновна робким и жалобным голосом, чуть не плача, и подавая мне чашку превосходного чаю. «Не беспокойтесь, Сашенька, все это вздор!» — подхватил Маслобоев. «Он останется! Это вздор! А вот что ты лучше скажи мне, Ваня, куда ты все ходишь? Какие у тебя дела? Можно узнать, ведь ты каждый день куда-то бегаешь, не работаешь. А зачем тебе? Впрочем, может быть, скажу после. А вот объясни-ка ты лучше». «Зачем ты приходил ко мне вчера, когда я сам сказал тебе, помнишь, что меня не будет дома?» «Потом вспомнил, а вчера забыл. Об деле действительно хотел с тобой поговорить, но пуще всего надо было утешить Александру Семеновну. Вот, — говорит, — есть человек, оказался приятель, зачем не позовешь? И уж меня, брат, 4 суток за тебя продергивают. За бергамот мне, конечно, на том свете 40 грехов простят, но, думаю, отчего ж не посидеть вечерок по-приятельски? И я употребил стратагему, написал, что, дескать, такое дело, что если не придешь, то все наши корабли потонут». Я попросил его вперед так не делать, а лучше прямо предуведомить. Впрочем, это объяснение меня не совсем удовлетворило. «Ну, а давеча-то зачем бежал от меня?» — спросил я. «А давеча действительно было дело, на столечко не солгу. Не с князем ли?» «А вам нравится наш чай?» — спросила медовым голоском Александра Семеновна. Вот уж 5 минут она ждала, что я похвалю их чай, а я и не догадался. «Превосходный, Александра Семеновна! Великолепный! Я еще не пивал такого!» Александра Семеновна так и зарделась от удовольствия и бросилась наливать мне еще. «Князь!» — кричал Маслобоев. «Этот князь, брат, такая шельма, такой плут! Ну, я, брат, вот что тебе скажу. Я хоть и сам плут, но из одного целомудрия не захотел бы быть в его коже. Но довольно, молчок. Только это одно об нем и могу сказать». А я как нарочно пришел к тебе, чтобы и об нем расспросить, между прочим. Но это после. А зачем ты вчера без меня моей Елене леденцов давал, да плясал перед ней? И об чем ты мог 1,5 часа с ней говорить? «Елена — это маленькая девочка лет 12 или 11, живет до времени у Ивана Петровича», — объяснил Маслобоев, вдруг обращаясь к Александре Семеновне. «Смотри, Ваня, смотри», — продолжал он, показывая на нее пальцем. «Так вся и вспыхнула, как услышала, что я незнакомой девушке леденцов носил, так и зарделась, так и вздрогнула. Точно мы вдруг из пистолета выстрелили. Ишь, глазенки-то как сверкают, как угольки. Да уж нечего, Александра Семеновна, нечего скрывать, ревнивы-с. Не растолкую я, что это 11-летняя девочка, так меня тотчас же за вихры оттаскала бы, и бергамот бы не спас. Он и теперь не спасет». И с этими словами Александра Семеновна одним прыжком прыгнула к нам из-за чайного столика, и прежде чем Маслобоев успел заслонить свою голову, она схватила его за клочок волос и порядочно продернула. «Вот тебе, вот тебе! Не смей говорить перед гостем, что я ревнива! Не смей, не смей, не смей!» Она даже раскраснелась и хоть смеялась, но Маслобоеву досталось порядочно. «Про всякий стыд рассказывает», — серьезно прибавила она, обратясь ко мне. «Ну, Ваня, таково-то житье мое. По этой причине непременно водочки», — решил Маслобоев, оправляя волосы и чуть не бегом направляясь к графину. Но Александра Семеновна предупредила его, подскочила к столу, налила сама, подала и даже ласково потрепала его по щеке. Маслобоев с гордостью подмигнул мне глазом, щелкнул языком и торжественно выпил свою рюмку. «Насчет леденцов трудно сообразить», — начал он, усаживаясь подле меня на диване. «Я их купил 3-го дня в пьяном виде в овощной лавочке, не знаю для чего. Впрочем, может быть, для того, чтобы поддержать отечественную торговлю и промышленность. Не знаю, наверное. Помню только, что я шел тогда по улице пьяный, упал в грязь, рвал на себе волосы и плакал о том, что ни к чему не способен. Я, разумеется, об леденцах забыл. Так они и остались у меня в кармане до вчерашнего дня, когда я сел на них, садясь на твой диван. Насчет танцев же опять тот же нетрезвый вид. Вчера я был достаточно пьян, а в пьяном виде я, когда бываю доволен судьбою, иногда танцую. Вот и все. Кроме разве того, что эта сиротка возбудила во мне жалость. Да кроме того, она и говорить со мной не хотела, как будто сердилась. Я и ну танцевать, чтобы развеселить ее, и леденчиками попотчевал. А не подкупал ее, чтобы у ней кое-что выведать? И признайся откровенно, нарочно ты зашел ко мне, зная, что меня дома не будет, чтобы поговорить с ней между четырех глаз и что-нибудь выведать, или нет? Ведь я знаю, ты с ней часа полтора просидел, уверил ее, что ее мать покойницу знаешь, и что-то выспрашивал. Маслобоев прищурился и плутовски усмехнулся. «А ведь идея-то была бы не дурна», — сказал он. «Нет, Ваня, это не то». То есть, почему не расспросить при случае? Но это не то. Слушай, старинный приятель, я хоть теперь и довольно пьян по обыкновению, но знай, что злым умыслом Филипп тебя никогда не обманет. Злым, то есть, умыслом. Ну, а без злого умысла? Ну и без злого умысла. Но к черту это! Выпьем и обдели. Дело-то пустое, — продолжал он, выпив. Эта Бубнова не имела никакого права держать эту девочку, я все разузнал. Никакого тут усыновления или прочего не было. Мать должна была ей денег, та и забрала к себе девчонку. Бубнова хоть и плутовка, хоть и злодейка, но баба дура, как и все бабы. У покойницы был хороший паспорт, следственно, все чисто. Елена может жить у тебя. Хотя бы очень хорошо было, если бы какие-нибудь люди, семейные и благодетельные, взяли ее серьезно на воспитание. Но покамись, пусть она у тебя. Это ничего». Я тебе все обделаю, Бубнова и пальцем пошевелить не смеет. О покойнице же матери я почти ничего не узнал точного. Она чья-то вдова по фамилии Зальцман. Так мне так и Нелли говорила. Ну, так и кончено. Теперь же, Ваня, — начал он с некоторой торжественностью, — я имею к тебе одну просьбицу. Ты же исполни. Расскажи мне по возможности подробнее, что у тебя за дела, куда ты ходишь, где бываешь по целым дням. Я хоть отчасти и слышал, и знаю, но мне надобно знать гораздо подробнее.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.